а своему издательству дал название «Гриф». Стихи же писал в таком роде. «Восстань! Карай врагов страны, как острый серп срезает колос. Вперед! Туда, где шум и крик, где плещут красные знамена. И когда горячей крови ширь полей вспоит волна, всколосись в зеленой нови возрожденная страна». Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример. Революционные стихи Максимилиана Волошина. «Народу русскому, я грозный ангел мщенья, я в рапы черные, в распаханную новь кидаю семена. Прошли века терпенья, я голос мой набат, хоруквь моя, как кровь». Зато, когда революция осуществляется, высокий стиль сменяется самым низким. Взять хоть то, что я выписал из песен «Мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски. «Сорвали мы корону со старого Кремля, за заборами низкорослыми гребем мы огненными веслами». Это ли не чудо, низкорослые заборы? И дальше. «Взяли мы в шапке, нахально сели, ногу на ногу задрав, Иисуса на крест, а Варраву под руки и по Тверскому». Я был в Петербурге в последний раз в жизни, в начале апреля 17 года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался весь Петербург, во главе с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами, и говорили с финном истерически подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И бог мой! До чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет. Собрались на него все те же, весь цвет русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми преобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза, так как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал, я отодвинулся. «Вы меня очень ненавидите?» – весело спросил меня Маяковский. Я ответил, что нет, слишком много чести было бы вам. Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел. И Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего, и Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так. Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале. Сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал, что есть силы, и буквально со слезами кричать одно из русских слов ему известных: «Много! Много! Много!» Одноглазый пещерный Полифем, которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея.